Александр Мадоров, «Золотая рыбка» или «Три телефонных звонка». Глава первая. «Золотая рыбка» или «Три телефонных звонка». Часть первая. В камере следственного изолятора несколько человек, то лежа, а кто-то сидя, слушают рассказ мужчины. «Вы не верите, что я друг президента? Хотите знать, каким образом я оказался в его друзьях? Наверное, большинство из вас считают меня обманщиком. Думаете, как это простой крестьянин из глубинки Большой России может быть в дружеских отношениях с президентом, и где бы он мог с ним познакомиться? К тому же президент в наших краях за все время его президентства был всего один раз. А главное, неужели друг президента может сидеть в тюрьме? Рассказать о знакомстве с ним вкратце вы не поверите. Да и к тому же у нас с вами много свободного времени. Буду рассказывать почти всю свою жизнь. Прошу набраться терпения и не перебивать. Я считаю себя везунчиком. Бывает так, вот подумал о встрече с кем-либо из знакомых, то я встречаю его через некоторое время. Так, когда я служил в Москве, одновременно со мной там служил мой друг и земляк Альберт. Я не знал, где он служит, в какой части. Сотовых телефонов в то время не было. Но мне его хотелось найти, встретиться и пообщаться. Как-то во время увольнительного иду по Белорусскому вокзалу и вижу знакомое улыбающееся лицо Альберта. Как так получается? Большая Москва, большой Белорусский вокзал, огромный людской поток. И надо же, идем друг другу навстречу. Будучи маленьким, в возрасте 10 месяцев, мать оставила меня одного дома и вышла работать по хозяйству во двор. В это время я сполз на холодный пол, простудился, а затем заболел и попал в больницу. Там часто после долгого кашля у меня наступала сильная одышка, в результате чего синел и терял сознание. Мать не единожды думала, я не жилец на этом свете, переживала за свое дитя. Остальные, не желая видеть страдания ребенка, покидали палату. Одна родительница девочки посмотрела, как я мучаюсь, и дала обещание: если выживу и выздоровею, то отдаст свою дочь за меня замуж. Я выжил, и теперь сижу перед вами. А эта девочка действительно стала моей женой. Получается, я познакомился со своей Лариской в больнице, влюбился в нее еще младенцем, и нас посватали. Она родила мне двоих детей, мальчика и девочку. Как мы встретились с ней вновь и решили пожениться по-взрослому, это уже другая история. После школы я выучился на ветеринара и стал работать в колхозе по специальности. Когда колхоз развалился, все имущество колхоза и земля было передано на паи. Отцу в качестве пая достались несколько коров, овец, лошадей, коз, старый трактор, небольшая пашня, участки под сенокос и выпасы. С того времени я работал вместе с отцом. Пришло время для самостоятельности и выживания. Каких только не было идей, хорошие и безумные. Мне, как и всем, хотелось стать богатым, ничего не делая, и как можно быстрее. Со временем лихих 90-х люди поняли, что большие деньги не зарабатываются, а делаются. Вначале я вместе с другом наладил производство кирпича. Думали много заработать. В итоге пришлось продать оборудование. Хотя кирпич был неплохого качества. Видимо, у нас не было опыта торговли. Затем стал челночником. Возил различные ширпотреб из Москвы и других больших городов. Потом и этот бизнес пришлось оставить. В дальнейшем работал вместе с отцом в фермерском хозяйстве. А когда отец стал часто болеть, стал работать один. Что нужно фермеру? Дешевые кредиты, упорный труд и рынок сбыта. Как-то после очередной неудачной поездки в областной центр за попыткой получения недорогого кредита вернулся домой в нехорошем настроении. Увидел дочь, вспомнил о своем обещании купить ей куклу на день рождения. Как мог забыть про это? Она ведь так меня любит и верит. Попросил прощения и обещал ей купить при первой же возможности. А у самого денег на хорошую куклу не было. Кому как? Но мне стало обидно и стыдно от того, что не могу купить детскую игрушку своей любимой дочери. От этих мыслей такое зло наступило на самого себя, на наши власти, на время и прочее. Такой здоровый мужик, а не могу заработать на детскую игрушку. Чтобы развеяться, решил сходить на рыбалку. У нас с отцом есть коронное место рыбалки у Большого Камня. Там, где речка Таежная, сливается с рекой Девичья. Сказать, что там очень красиво, значит ничего не сказать. Говорили, что недалеко от этого места Газпром построил себе шикарный пансионат. Ходили слухи, что туда заглядывает сам президент России. Перед сном дочка попросила почитать сказку на ночь. Почитал ей сказку Пушкина о золотой рыбке. Когда закончил читать, дочка попросила: «Если завтра на рыбалке поймаешь золотую рыбку, пусть она даст денег, и ты купишь мне куклу». Я обещал ей исполнить ее желание. Вот малыш. Я ей сказал, что забыл купить подарок, а она, оказывается, давно догадалась, почему не купил. Ночью мне приснился сон. Я на рыбалке в каком-то сказочном водоеме и поймал рыбку, а она человеческим голосом просит, чтобы я отпустил ее обратно. И за это обещала исполнить 3 моих желания. Первым делом подумал, что нужно попросить много денег, о чем и попросил рыбку. Дальше стал придумывать, что еще можно попросить за оставшиеся 2 желания. А когда проснулся, все силился вспомнить, сколько просил денег и дала ли мне рыбка их, удалось ли сообщить рыбке еще 2 желания и какие эти оставшиеся 2 желания. Ничего не смог вспомнить. Все необходимое для рыбалки я приготовил с вечера. А утром уложил в старенький отцовский москвич. Надо сказать, машина хоть и старая, но двигатели работали четко. И она была достаточно надежным транспортом. Когда стал подъезжать к месту рыбалки, стоял густой утренний туман. Из-за плохой видимости пришлось остановить машину, не доехав до намеченного места. Дорога показалась неизвестной. Раньше такого не было. А вдруг не туда еду? Последний раз рыбачил 2 года назад. Для верности решил идти пешком вдоль реки Таежная до Большого Камня. Вначале я поймал несколько хариусов, а потом попалась какая-то интересная рыба, небольшого размера, золотистого оттенка. Вот когда я ее поймал, то вспомнил про свой сон. Мне захотелось ее отпустить, как старик в сказке о золотой рыбке. Подумал про это и отпустил ее обратно в речку. В это время слышу чьи-то шаги. Обернувшись, увидел 3 незнакомцев, идущих в мою сторону. Когда они подошли, один из них предупредил остальных, чтобы не пугали рыбу и соблюдали тишину. Затем поздоровался со мной. В ответ я кивнул им головой. Расположились они со мной рядом. «Странные какие-то рыбаки», — подумал я. «Удочка только у одного из них, а 2 остальных расположились недалеко и смотрят по сторонам. Сидим мы с ним рыбачим. У меня рыба клевала хорошо, а у соседа почему-то не ловилось. И я предложил ему свой способ ловли, так сказать, хитрую наживку. Помог ему наладить снасти, и пошел у него азартный улов. Наловили мы с ним достаточно. Так, чтобы хватило и на уху, и на жарку. Незнакомец представился Валерой. Он меня поблагодарил за помощь и в знак благодарности предложил накормить меня ухой. Уху решили приготовить там же у реки. Приготовлением занимался один из его сопровождающих. Пока варилась уха, я и их главный разговорились обо всем. Он расспрашивал о моей жизни, о жизни моих сельчан. Я-то что, люблю рассказать, особенно когда хорошие слушатели. Рассказала ему про то, что вчера пытался получить деньги на фабрику по переработке молока. Хотел помочь себе и людям покупать молоко у своих односельчан. Дело в том, что после распада колхоза почти каждый имеет несколько коров. При этом заленились, перестали их доить. Молоко покупают в магазине, но не забывают жаловаться на нехватку денег. В магазине ведь не молоко, а молочная смесь. Получается, народ отходит от деревенской жизни, от своих корней. В комиссии сказали, что у меня нет базы для приобретения молока. Мои доводы о закупке молока у населения и тем самым снижении себестоимости молочных продуктов за счет снижения средств на содержание коров, зарплаты работников в счет не приняли. В этой стране сложилась такая ситуация. Если хочешь заработать 1 000 000, то надо дружить с главой района. Если хочешь стать долларовым миллионером, надо дружить с губернатором. Если хочешь стать миллиардером, то надо дружить с президентом. В противном случае все, кому не лень, не дадут заработать. Слишком большой риск. Вот если бы я был другом президента, то легко бы смог воплотить свои желания, и решение каких-то комиссий не имело бы большого значения. Когда мой собеседник услышал про это, он допустил возможность такового, но при этом спросил: «Допустим, что ты друг президента, и как бы он помог тебе, жителю какой-то глубинки?» Я ему ответил, что достаточно его телефонного звонка, например, губернатору. В ответ незнакомец сказал, что верно, я в чем-то прав. Затем он спросил меня, почему я отпустил рыбку, которую поймал, перед тем, как они подошли ко мне. В ответ я рассказал ему о своем сне, о просьбе дочери и о своем поверии в эту рыбку. Вдруг поможет. Незнакомец посмеялся над моим простодушием, затем говорит: «Давай договоримся с тобой так. Я буду для тебя золотой рыбкой и исполню 3 твоих желания. Вот ты говоришь, что президент может помочь тебе телефонными звонками? Хорошо, я даю тебе право 3 телефонных звонков, по которым я буду исполнять твои желания. Но учти, желания должны быть не фантастическими, а реалистичными. Я не понимаю, как ты будешь их использовать». После этого дал мне номер телефона. Я должен был напомнить про золотую рыбку и назвать свое имя. Когда я общался с этим человеком, мне все время казалось, что я его хорошо знаю. Только он заговорил про телефонные звонки, тогда меня осенило, что это был президент России. Я не люблю смотреть телевизор. Да и когда его смотреть? На стоянке телевизор отсутствует, да и работа по уходу за животными не позволяет смотреть. К тому же одежда рыбака с сеткой от комаров также не позволила узнать его сразу. Думал, какой-то бизнесмен со своей охраной. Комаров и мошек в то утро было много. Мне стало не по себе. Первым делом стал неловко отказываться от своих слов, от его предложения. Но президент настаивал на своем и говорил, что хочет посмотреть, как я буду пользоваться правом 3 звонков, как это будет действовать на местные власти. После непродолжительного отказа пришлось согласиться, взять бумажку с телефонным номером. Мне было так неудобно, хотелось скорее домой. Уха оказалась какой-то непонятной на вкус и в рот не лезла. Домой возвращался как в тумане. К тому времени сам туман давно рассеялся. Иду по дороге, вижу шлагбаум, а возле него какие-то люди. Они меня остановили, стали спрашивать, кто я такой, откуда иду и все прочее. Пришлось им объяснять, что был на рыбалке и даже был вместе с президентом России. Стал показывать бумагу с номером телефона. Они не поверили. Как поверить, если я забыл сумку с уловом? Хорошо, что в это время один из тех, кто был вместе с президентом, вернул мою сумку с рыбой. Он же подтвердил мое знакомство с ним. Попросил вернуть все, что забрали у меня, в том числе бумагу с номером телефона. Охранники извинились, вернули все и отпустили. Когда был туман, я прошел мимо этого шлагбаума незамеченным. Машина моя стояла недалеко от шлагбаума за поворотом. Дошел до своей машины, сел в нее и долго себя успокаивал. Даже немного ущипнул себя. А вдруг это всего лишь продолжение моего сна? Когда понял, что это не сон, что это все произошло действительно со мной, долго сидел и думал, как же теперь быть? Сделал вид, будто этого не было, выкинуть бумагу с телефонным номером. Тогда вдруг президент вспомнит и спросит, в конце концов, чем я рискую? Буду пробовать использовать право 3 телефонных звонков. Надо только придумать, как их использовать с наибольшей пользой. Если бы он дал просто номер телефона, было бы проще. А тут всего 3 звонка. Вы как думаете? Я бы с удовольствием послушал вас, вы дали бы понять, где я допустил ошибку. Возможно, окажись в то время рядом со мной хороший советчик, я бы в тюрьму не попал. Но тогда мне не у кого было спросить совет. Дома рассказал жене о встрече с президентом, но не стал говорить о праве 3 телефонных звонков. Боялся, что не поймет, будет ругать. А так просто состоялась встреча. Порыбачили, поели вместе уху. Строгая и серьезная охрана. Хороший собеседник. А вообще моя Лариска очень умная женщина. Зря я ей не рассказала тогда про уговор с президентом. Я просто старался ее не огорчать. А теперь доставил ей столько хлопот и переживаний. Язвительная шутка со стороны одного из арестантов слушателей по отношению к женщинам. Но рассказчик не обращает на это внимания, он увлечен своим рассказом, своими переживаниями, особенно воспоминаниями о жене.